память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Здравствуйте!
В эфире очередная передача цикла «Память жива». Мы продолжаем с Евгением Витальевичем Меньшагиным рассказ о событиях Первой мировой войны и участии в них наших иркутян. В прошлой передаче мы уже говорили о том, что в Иркутске вышла книга «Иркутские иркутяне в Первой мировой войне». Книга эта принадлежит коллективу авторов в составе нескольких докторов наук, кандидатов наук, известных и ранее своими трудами по истории Иркутска, и в частности, вот тому периоду, о котором мы говорим. Ну, во-первых, научный редактор книги – это профессор Петрушин, замнаучного редактора, так же, как и Петрушин, доктор исторических наук, профессор Сергей Кузнецов. Рецензентами являются профессора Сибирского университета, профессор Горелов из Кемерово и профессор Ростов из Барнаула. Издание вот это, как мы уже говорили, проиллюстрировано уникальными фотографиями. В приложении приведены списки георгиевских кавалеров-иркутян, которые историки, в частности Александр Ануфриев, нашли во время историко-этнографических экспедиций, организованных нашим университетом по некоторым районам Иркутской губернии, в нашем архиве, ну и также еще то, что приносили им иркутяне.
Но этот список уточняется, расширяется. Естественно, этот список будет гораздо больше, чем он есть на сегодняшний момент. Но, по крайней мере, уже существует определенное количество георгиевских кавалеров, то есть людей, которые были награждены либо георгиевскими крестами, либо георгиевскими медалями. А есть еще и офицеры, награжденные орденом Святого Георгия и георгиевским оружием. Вот эти люди как раз наша слава, наша гордость, гордость нашего города.
Здесь список этот, как составители говорят, что он, естественно, не полон, и еще уточняется, но здесь 202 фамилии.
Естественно, он не полон. Если учесть, сколько воевало наших земляков, то, безусловно же, этот список, тем более, что формирования у нас были чисто сибирские, конечно же, в чисто сибирских дивизиях воевали наши земляки, ну и также они воевали, служили, а потом и воевали в подразделениях, в соединениях, в частях, которые, в общем-то, не являлись даже сибирскими.
Ну, конечно, не все они стали георгиевскими кавалерами или награждены какими-то другими наградами, но, тем не менее, во многих семьях наших иркутян и жителей нашей области память об этом, несмотря на то, что эта война вниманием историков была она обделена по различным причинам, потому что...
в большей степени да. Политическая, конечно, причина была здесь, обход вниманием историков Первой мировой войны. Но, тем не менее, в общем-то, так или иначе, как вот мы и говорим, нужно отдать должное нашим писателям, которые создавали художественное произведение. Тот же самый Шолохов, «Тихий Дон». Это же уникальное, в общем-то, произведение. Оно охватывает период не только Первой мировой войны, но и предвоенной. Но, тем не менее, очень хорошо Шолохов показал и психологию воина на этой войне. Становление воина, то есть с какого-то, в общем-то, желторотика, получается, тот же самый Гришка Мелехов становится офицером, полным георгиевским кавалером.
хорошо, что вот вы это сказали, но у нас разговор о художественных произведениях, посвященных периоду Первой мировой войны, будет еще, потому что у нас с вами еще 2 месяца впереди.
Воевать нам придется, да, но и тем не менее мы время от времени будем и ссылаться на эти художественные произведения.
Но я хочу сказать, что помимо этого иркутяне могут еще посмотреть, помимо этой книги, пока вот она еще не во все библиотеки поступила, они могут обратиться и к периодике. И вот в последнее время очень газета «Пятница», она относится к издательской группе «СМ-1», у нее несколько таких статей, где историки выступают с рассказом о участниках Первой мировой войны. Вот передо мной 4 воина. Иркутская семья бережно хранит память о 4 родственников, участниках Первой мировой войны. Газета «Пятница» за 1-8 мая, и на странице вот 8 мы читаем о том, что была такая вот у нас в Иркутске семья. Александр Ануфриев, историк, говорит, семья Черных, которая входила во 2-й сибирский армейский корпус и 2-ю сибирскую роту. Там интересные факты, которые хранятся в этой семье. Но еще вот тут несколько таких публикаций, тоже они принадлежат и протоиерею Вячеславу Пушкареву, он член вот этого попечительского совета фонда «Вернувшийся полк», также Зеленину и Куклину и другим авторам. Тут вот, например, статья интересная тоже о Силе Васильевиче Белоголовом. И
вообще, надо сказать, Сила Васильевич Белоголов очень интересный человек.
Да.
Он воевал и в русско-японскую войну, за что получает медаль, ну, медаль за, в память русско-японской войны. Но самое интересное заключается в том, что он с первых же дней воюет на Западном фронте и воюет не безуспешно. Он один из первых полных георгиевских кавалеров времен Первой мировой войны. Один из первых. Это наша гордость.
Это не только гордость. Надо, наверное, еще отдать должное тем семьям, которые, несмотря на все вот эти бури, те, которые были в 20 веке, несмотря на то, что не особенно о Первой мировой войне историки писали, и, в общем-то, официальная пропаганда отсутствовала как таковая. Но, тем не менее, в семьях память вот об участии их родственников сохранялась. Вот еще одна статья, которая была еще в 2013 году опубликована, об иркутяне Петре Брезгалове, который воевал в Карпатах. То есть, ну, может, не все они были георгиевскими кавалерами, но тем не менее. И вот, смотрите, Евгений Витальевич, последнее буквально у меня вот «Байкальские вести», да, за 8-14 сентября, когда мы были на войне, называется большая такая статья, которая рассказывает об участниках Первой мировой войны, а корреспонденту рассказали об этом мать и дочь Евгения Аполлоновна Малетина и Екатерина Александровна Любушкина, их деди и прадеди Иване Алексеевиче Черниговским, который родился 14 августа 1871 года в Иркутске, и Иване Георгиевиче Чернышове, брат, Константине Федоровиче Козловском, Иннокентии Васильевиче Сысоеве. То есть они все, вот 4 человека, были участниками Первой мировой войны.
Интересно, глядя на фотографии, можно сказать следующее, что вот как раз Черниговский очень человек награжденный, отмеченный, что ли. У него вот есть орден Станислава 1-й степени даже, Станислав 2-й степени на шею, Анна есть и Владимир 4-й степени. Вот он участник, судя по медалям, он участник похода в Китай, участник русско-японской войны. Человек, в общем-то, в боевом отношении очень серьезен. Вот как раз награды. Об этом мы, конечно, поговорим в следующих передачах. А очень бы хотелось затронуть тему наград. Тем не менее, вот как раз, если человек разбирается немного в наградах, он может составить представление о том, кто перед ним на фотографии. Вот Чернышов, прошу простить, угу, еще Иван Георгиевич, имеет орден святого Станислава третьей степени и орден Анны второй, третьей степени, оба с мечами и бантом эти ордена. То есть это тоже достаточно серьезные награды. Причем самое интересное, что у него есть медаль с бантом за русско-японскую войну. Следовательно, в период русско-японской войны Иван Георгиевич был ранен.
Автор этой статьи об этих четырех иркутянах, участниках Первой мировой войны, историк Павел Мигалев, он часто публикуется в наших местных газетах. И вот что интересно, он выяснил в беседе с этими женщинами, которые бережно хранят и фотографии, и другие какие-то документы. И вот, например, Иннокентий Сысоев, он был в составе вот того корпуса, который отправили во Францию, и у них в семье сохранились еще почтовые открытки. И на первой почтовой открытке, как вот пишет Мигалев, имеется следующее письменное сообщение: «Доехал хорошо и благополучно, теперь пока в лагерях. Адрес». Ну, французски написано там. «И до свидания, целую вас, Василий Иннокентьевич Сысоев». И дальше, значит, почтовая открытка эта перешла из Франции. Уже война шла, но тем не менее она пришла через Петроград в Усольскую почтово-телеграфную контору за 32 дня. Меня, знаете, вот этот факт очень поразил. Несмотря на то, что шла война, как исправно работала почта. У нас иногда на соседнюю улицу что-нибудь за 32 дня не приходит. То есть шла она вот с 3 августа по 4 сентября. Ну, вторая открытка тоже там, письменное сообщение, что он вот приехал из отпуска, это 17-й год, июль 9-го, который имел на 14 дней. Посмотрел Францию, многое подходящее к нашим городам, но только люди жили свободней. Движение сразу было и ослепило. После пошло хорошо. Вот такие у него восприятия о Франции. На третьей карточке адрес получателя – это Иркутск, набережная Ангары, пристань парохода «Товарищ», господину Гладышеву Павлу Яковлевичу. Это уже 17-й год. Это дядя его. «Я пока живу, меняя место по маневрам. Сейчас стоим в одном лагере, блесе открытки, и скоро, по-видимому, едем на фронт. Народонаселение победнее, чем внутри Франции, и смесь с испанцами, так как граница рядом. Хотя в мирное время их хвалили бордовские вина, но сейчас ни черта не стоят». То есть наши солдаты попробовали, так сказать, и гастрономию французскую, не исключая и вина. Ну вот из истории Первой мировой войны известно, что и иркутянам пришлось воевать, помогая нашим французским союзникам, о чем они... Правда, не все французы забыли, потому что один из первых обелисков, у нас еще не было в России обелиска, а во Франции уже русским солдатам, участникам помощи, был построен. В 16-м году из России на французский фронт в обмен на вооружение и боеприпасы прибыли на пароходах 4 особые пехотные бригады. Это около 45 тысяч человек. И как раз вот там и были наши иркутяне. В апреле 17-го года известно, что они приняли участие в наступлении союзников и должны были взять деревню Курси и форт Бремон. Но не получили поддержки со стороны французских войск и понесли большие потери, около 6 тысяч человек. Вполне возможно, надо выяснять, может быть, и там наши иркутяне тоже были. Но вот после этих тяжелых боев там во Франции, они в тыловом лагере объединяются, и в начале июня 17-го года в особую пехотную дивизию под командованием генерала Лохвицкого. Они, конечно, не желали больше умирать за Францию и потребовали отправить их на русский фронт. Ну, там вот интересно, все это здорово описывает в своих воспоминаниях генерал Игнатьев, который был в то время во Франции. У него такие страницы, он рассказывает, как он встречался с ними. Книги эти есть в нашей библиотеке, и поэтому можно будет посмотреть.
Кстати, очень и правдиво, и достаточно подробно о пребывании во Франции экспедиционного корпуса пишет Малиновский, «Солдатский долг». В книге «Солдатский долг», вот тоже советую прочесть нашим читателям. очень интересно. Как раз и бытовая сторона, и служба, боевая работа русских солдат, и отношение к ним со стороны местного населения, и отношение к ним со стороны руководства военного. Дело в том, что отношение местного населения и военного руководства разнится. Если местное население, если французы воспринимали русских солдат с воодушевлением, русские им нравились, то, в общем-то, отношение к солдату со стороны руководства армейского было не слишком хорошим в плане того, что не щадили русского солдата.
Да, не щадили. И вот здесь, если верить тем сведениям, которые Мигалев в своей статье приводит, он говорит, что русские солдаты не желали умирать во Франции, это уже была вторая половина 17-го года, и потребовали отправлять их на русский фронт. А представители временного правительства вывели третью особую бригаду и офицеров первой бригады в другой лагерь. А восставших солдат, ну, которые сопротивлялись, они окружили в Ля-Куртине двумя...
Да,
кольцами русских и французских войск, и 16 сентября 1917 года начали артиллерийский обстрел лагеря, то есть практически по своим стреляли. 23 сентября сопротивление восставших было сломлено. Часть солдат вот этой бригады направили на каторжные работы в Северную Африку, оставшихся на работы в тылу во Франции. А подчиненные временному правительству немногочисленные русские войска продолжали сражаться на французском фронте. И в 19-21 годах вот большинство русских солдат возвратилось на родину. Но вот о том, что они воевали во Франции, многие из них предпочитали умолчать. В особенности это в советские времена. А судьбы многих, конечно, потерялись. И, конечно, хорошо, что вот есть такие люди, которые еще восстанавливают историю своих родов. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше, потому что одним историкам, насколько
вы знаете,
мне известно,
да,
сделать это
трудно. Я столкнулся с интересным феноменом. Дело-то в том, что я уже знаю многих людей, которые пытаются восстановить историю своей семьи. И причем упор делают как раз на участие своих дедов, прадедов, прапрадедов в каких-то боевых действиях. Вот что интересно. Меня спрашивают и о том, ну, когда фотографии представляют, что на этой фотографии, какие награды у человека, в какой он форме находится. Какое это примерно время, если фотографии не подписаны?
Извините, что я вас перебью. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что если у кого-то есть воинские награды, и вы не знаете, чему они посвящены и так далее, обращайтесь за консультацией к Евгению Витальевичу, потому что он специалист очень хороший по этому вопросу.
Обращайтесь к нам в музей. Музей истории города Иркутска, филиал «Солдаты Отечества», который находится на улице Чайковского, 5. Там мы подробно и проконсультировать сможем, и по фотографиям, по каким-то вещам. Дело в том, что у нас прекраснейший специалист, высококлассный.
Многие газеты, иркутские даже, я уже не говорю о центральных там журналах и газетах, они в последнее время стали событиям Первой мировой войны и каким-то кусочком ее истории посвящать свои материалы. Газета «Аргументы и факты» за 20-26 августа. Непопулярная война. Как иркутяне сражались на полях Первой мировой войны. Здесь приводится тоже несколько писем наших земляков, которые сражались. Но меня, Евгений Витальевич, поразило вот что. Небольшая такая заметочка называется «Оружейные гении». Бойцам, особо отличившимся на полях сражений, вручали ордена, которые называли солдатскими георгиями.
Минуточку, сразу уточним. Они не были орденами до конца своего
статуса,
до окончания, до конца своего. Георгиевская награда была, эти вот кресты, они назывались крестами, знаками отличия. Это не был орден.
Орден. Это знак отличия.
Да. А орден был георгиевский, но орденом Святого Георгия четырех степеней награждались только офицеры.
Ну, вот так вот,
поэтому
видите.
Вот есть неточности, неточности в публикациях, неточности у журналистов. Ну, может быть, просто-напросто...
Ну, просто интерес какой-то журналиста
да.
там. Я не знаю, кто эту статью готовил из журналистов, потому что материал подготовила Дарья Галеева. И вот меня заинтересовала вот эта вот заметочка «Оружейные гении». Может, вы выясните что-то? Среди героев, которые вот получали, ну, уже будем говорить, теперь не крест, так сказать, георгиевский, а знак иркутянин, да, Константин Вилисов. Оружейный мастер. За службу Отечества он получил серебряную солонку и кувшинчик из рук самой вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Немногих простых солдат жаловали такими монаршими наградами. Ходят легенды и о виртуозном пулеметчике из Иркутска по фамилии Александров, который умудрялся выдвигаться вместе с солдатами, несмотря на то, что при нем всегда был его тяжеленный станковый пулемет «Максим».
Ну да, «Максим» вот. Не менее 60 килограмм, 62 килограмма. «Максим» на станке Соколова.
Я почему говорю «Максим»? Потому что в последнее время просто его уже так произносят на наш русский.
В принципе, название «Максим», да, «Хайрам Максим», «Хайрам Максим», который был изобретатель этого пулемета.
Иногда бравый солдат даже врывался вперед, чтобы скашивать пехоту противника, чтобы контролировать поле боя. Он всегда занимал, казалось бы, крайне невыгодные позиции. Позже такая тактика станет повсеместной только с появлением ручных пулеметов. Но их в Первую мировую войну, как известно, не было.
Ну, вы знаете, вот эти случаи есть и в Великую Отечественную войну, скажем, но не с нашими иркутянами. Был пулеметчик такой Кайда, который таскал на себе, но он и роста был громадного, и телосложение такого же. Таскал на себе вот этот станковый пулемет один, в принципе, с ним бегал по полю боя и выбирал наиболее оптимальные точки для стрельбы. Такой же пулеметчик, но это уже наш иркутянин, то есть не из Иркутска, а с Иркутской области, с Нижнеудинска. Недавно я информацию о нем получил. Был Козлов во время Великой Отечественной войны. Он дважды представлялся герою Советского Союза именно за такие действия. С пулеметом заходил во фланг вражеской пехоте и скашивал по 60, а то и больше человек.
Ну, вот видите, какие интересные, оказывается, у нас...
Мы наши... говорим «Рэмбо», фильмы да, «Рэмбо», да, да. А тут свои вот такие, и причем ни в чем не уступающие.
Ну что ж, приглашаем вас приходить в наши, как музей истории города Иркутска, так и в библиотеки, и можно еще в музей краеведческий, где также выставка работает.
В музей истории города Иркутска «Солдаты Отечества», который находится на Чайковского, 5. Мы по всем вопросам, касающимся войны, и Первой мировой войны, вообще по всем вопросам, касающимся войн, мы дадим полный ответ.
Спасибо, благодарим за внимание.
Спасибо.
До следующих встреч.
До свидания.
До свидания.
Память жива.